Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан, а в гостях у нас сегодня на связи в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Невозможно не начать с разговора о только что наступившем, еще не прошедшем, а вот таком длящемся празднике Вознесения Господня, одном из главнейших церковных праздников, который в церкви называют двунадесятыми, один из важнейших 12 праздников. Почему мне особенно хочется сейчас к этой теме обратиться? Потому что мне кажется, что вообще разговор о Вознесении очень сильно связан с разговором о вере. Вот в каком-то смысле так можно дерзновенно сказать, что усилие веры начинается после Вознесения, потому что праздник этот, это событие евангельское, когда Христос после Пасхи, 40 дней являлся ученикам и беседовал с ними, и был с ними, а потом вознесся на небо, и тем самым, скажем так, в истории была подведена черта под недлинным списком тех, кто видел Христа вот воочию, ходящим по земле. Его ученики и просто жители Палестины того времени. И вот дальше усилие веры, блаженно не видевшие и веровавшие, это все мы. Недавно в программе «Парсуна» вы с доктором философских наук Юрием Шичалиным говорили о вере в античности, в христианстве. У вас был такой тезис, что в каком-то смысле вообще вера – это только про христианство. Вот именно в христианском сознании начинается такая вера, как что-то особенное, у греков ее не было. А вот вы согласны, что вот здесь в этом смысле некоторым таким важным водоразделом и Вознесение является в плане веры?
Я, честно говоря, так вот эту тему не рассматривал, но думаю, что, безусловно, здесь есть некий новый этап, и, собственно, и Господь о нем сам говорит, и когда говорит о утешителе. Вот. Но если вот вернуться немножко вот к теме греков, если помните, в Парсуне Юрий Анатольевич со мной, насколько я помню, не согласился, что вера – это такой сугубо христианский феномен, хотя мне кажется, что, возможно, я… Может быть, он действительно не согласен с этим, может быть, я не вполне корректно передал вот свой тезис, а может быть, я чего-то, так сказать, не очень хорошо понимаю про… в первую очередь про греков, но вот насколько я себе представляю, а мы, конечно, очень мало знаем о греческой религии, хотя вот Юрий Анатольевич там приводил пример, что и Сократ платоновский часто говорит, давайте помолимся вначале и прочее, но я думаю, что, конечно, вот такого феномена веры, какой есть в христианстве, он, конечно, скажем, даже если допустить, что он есть в других религиях, в христианстве он совершенно особый, у греков этого совершенно точно не было. Потому что даже сама молитва вот происходила совершенно иначе, и это скорее был такой, такой вот партнерский разговор, как, по крайней мере, следует вот из тех исследований, которые я читал на эту тему. Греки никогда не становились на колени. Вот это, конечно, связано с осознанием греха, который ставит нас на колени в христианстве. И это совершенно особый характер отношений. Вот. И, конечно, когда мы говорим о вере как уверенности в невидимом, вот тот аспект, о котором вы сегодня сказали, да, который начинается, собственно, вот таким особым образом с Вознесения. Конечно, у греков этого тоже не было. И понятно, что боги и разные другие существа, которым насыщена была просто вот этот космос греческий, насыщен, они близко, они рядом, они за каждым углом, за каждым кустом, они являются силами природы, они даже не просто олицетворяют, да, там же нет, вот интересно, у греков нет дифференциации, вот океан, это и бог, и сам океан, он и есть божество, вот, поэтому там, ну, это мы уже уходим в сторону, вот, но мне кажется, что в этом смысле, конечно, вера христианская, она особая, и, наверное, вы правы, Вознесение, это тоже такая важная точка вот этого пути, да, это некая новая страница совсем открывается.
А вот все-таки если мы про это сопоставление христианской веры и греческой заговорили, вы уже об этом тоже сейчас сказали, но, может быть, чуть подробнее можно было бы об этом поговорить. Ведь и в христианском мировоззрении, в христианской жизни молитва – это тоже разговор, это диалог с Богом. В каком-то, может быть, особенно таком полемически заостренном смысле тоже на равных, потому что Христос – человек, Бог стал человеком и совсем другую степень близости подарил людям с самим собой. Вот как вы переживаете вот это особенное отношение христианской веры?
Ну, наверное, конечно, здесь параллель уместна, потому что в моем понимании, в моем представлении, в моей вот той картине мира, которую у меня есть, любая религия, есть вот отголоски потерянного рая и попытки просто, может быть, в первую очередь человеческие, главным образом человеческие, вот эту пропасть, возникшую после потери Эдема, как-то преодолеть, перепрыгнуть, что, конечно, заведомо невозможно. Да, вот, христианство – это религия откровения, что указывает в том числе и на то, что мы о Боге знаем то, что Господь нам сам сообщает о себе. И ну, тем способом, который мы можем воспринять, и в тех словах, которые нам несут для нас какой-то смысл. Но, тем не менее, конечно, наверное, можно говорить, безусловно. Поэтому здесь, вот, наверное, правильно было бы воздерживаться от категорических суждений. Но не видеть разницу, конечно, нельзя. И это было бы неправильным. И, скажем, можно действительно сказать, да, что вот есть система, ну, фактически договорных отношений между людьми и богами в античности, но кто-то может вспомнить, что слово «брит», которое стоит в оригинале Ветхого Завета, это тоже договор. И договор, и это часто библеисты подчеркивают, что договор предполагает обязательство обеих сторон. Вот. Хотя мы можем сказать, что неравенство этих сторон очевидно, но тут уже с другой, с античной точки зрения, кто-то вспомнит что-то, запись, надпись на храме Аполлона в Дельфах «Познай самого себя», которая со времен Сократа и по сию пору интерпретируется как самопознание, первоначально означало, скорее всего, нечто иное, что человеку, входящему в храм, указывалось, ну, фактически ее правильно было перевести как «знай свое место», «помни, что ты всего лишь человек», да, и вот это неравенство тоже, наверное, подчеркивалось. Поэтому тут много таких нюансов, да, как часто в хорошей научной книжке после изложения какого-то такого школьного взгляда на проблему можно встретить фразу «в действительности все гораздо сложнее». И поэтому, да, но тем не менее, вот примечательный факт, который я сегодня уже упомянул, не становились на колени, да, вот этот характер отношений. Ведь почему христиане становятся на колени? Они, тем самым мы говорим о понимании своего состояния, это состояние падшего человека. Да? Мы становимся на колени не перед всемогущим Богом, а мы фиксируем свое нахождение в грехе. И как раз-таки Господь нас поднимает с колен. И вот поэтому мы сейчас вот живем пасхальный период, когда нет еще коленопреклоненных молитв, и это ведь тоже очень важный такой символ, и не просто символ, но символ важнейший, да, почему после Пасхи в течение определенного времени нет коленопреклоненных молитв, потому что Пасха, Христос воскрес, и мы подняты с колен, мы спасены, и вот это греховное состояние преодолено Спасителем, и поэтому вот символизируя эту победу над смертью, над грехом, мы в храмах не становимся на колени некоторое время. И поэтому вот здесь, конечно, это принципиально другой характер молитвы, отношений, понимания, стояния перед Богом. Вот. Ну и потом, конечно, греческое многобожие, там вопрос, что ты с конкретным Богом договариваешься какой-то конкретной услуге. То есть там это договор другого уровня, если угодно. Вот здесь же, конечно, мы говорим о каком-то, ну, принципиально ином отношении, если угодно, о чем, конечно, насколько мы можем судить, у греков и в помине не было, когда, вот, допустим, Сергей Фудель пишет «Тайна преодоления одиночества», да, вот о церкви, о отношении человека с Богом, конечно, греки так не ставили вопрос.
А вот ваш разговор с Юрием Шчалиным произвел на меня лично просветительское воздействие, Я взялся перечитать книжку, которую вы упоминали в программе, немецкого исследователя, филолога-классика, который писал на английском языке, жил в США, Вернера Егера, «Раннее христианство и греческая пайдея». И автор там рассматривает, как вот в ранний период христианства христианская вера встречалась с греческой философией, с греческой культурой, с ее глубинными основаниями, как это все переплеталось, друг на друга взаимно влияло. Интереснейший взгляд. Но вот что именно в нашем разговоре сейчас мне вспомнилось. Пример приводит автор. Послание Климента Римского к римской общине. Климент Римский – так называемый апостольский муж, то есть представитель эпохи первых христиан после апостолов, ученик апостолов, и, насколько я могу судить по тексту книги, это послание Климента, один из древнейших, если не самый древнейший, достоверно подтвержденный вот такой текст христианский, после евангельский, после новозаветный. Но на что обращает внимание автор? На то, что текст в каком-то смысле, ну, не диссонирует, но является такой какой-то альтернативой, иным взглядом на жизнь по сравнению с интонацией, с взглядом апостола Павла. Вот апостол Павел про веру, про преодоление закона, про личные отношения с Богом, про спасение верой. И в этом очень много для апостола смысла в одном этом слове. Это и доверие, это личные отношения, как я сказал, это верность, и здесь же и надежда. То есть такой какой-то, как мы сейчас сказали, очень такой экзистенциальный подход в чем-то у апостола Павла. А Климент Римский излагает то, что, по крайней мере, вот Егер, этот автор, маркирует как этический максимализм, идеализм. То есть скорее христианство как нравственный путь, как очень высокий пример с высокими нравственными требованиями к жизни. Вот что вы об этом думаете? Вам понятно? Вы принимаете такое вот, ну, если угодно, такую дефиницию, такое разграничение двух подходов? Вы как человек, который постоянно обращается к апостолу Павлу, к его посланиям.
Да, вы знаете, ну, я, конечно, ни в коей мере не библеист и не историк христианской церкви, но мне кажется, возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что вот эта вот разница подходов вполне объяснима. Она, если угодно, исторически обусловлена. То есть она связана с тем положением, в котором находилась церковь, вот когда писал один и когда писал другой. Все-таки это, я так понимаю, некоторая временная разница, да? Там...
30 лет примерно.
Да, ну, как минимум, да? И это вот, это довольно много, потому что апостол Павел, это вот, понимаете, это мы сейчас говорим, там, апостол Павел, один из, так сказать, кто-то его называет основателем христианства, хотя это, конечно, некорректно, да? Но понятно, что вот церкви, церковь существует, церковь создана Господом Иисусом Христом, но церковь в современном понимании, она же появляется во времени. И как церковь, как структура там, да, и многое другое. И понятно, что времена апостолов – это времена, когда внешне, опять же повторяю, это мы сегодня в 21 веке понимаем, что вот уже христиане, вот они уже, так сказать, выделились из этой традиции. А представьте себе современников, которые, в общем, как им реагировать на это? Вот они знают, что есть какая-то часть там иудеев, да, которые вот начали говорить о каком-то учении Иисуса. Да? Учении Иисуса, который, вот, по их мнению, был Мессией, Мессию все ждут и так далее. И это все воспринимается, ну, вполне определенным образом. Поэтому апостол Павел говорит о ключевом, ну, и для него, и вот в той ситуации. Да? Понимаете, он фарисей, да, то есть он вырос в окружении людей, которые следовали разработанной системе поведенческой. Поэтому было бы странно, если бы вот он, просвещенный светом Христовым, человек, который уникальным образом был обращен, да, через прямое взаимодействие с Христом уже в постевангельскую, так сказать, историю, да, напрямую, вот чудесно обращен, если он будет продолжать говорить о правилах каких-то нравственных и прочем. Да? Вот он весь, собственно, вся его проповедь, она сконцентрирована на отношении с Богом. личном отношении. Да, и отсюда вот это жесткое неприятие вот в первом послании к Коринфянам, когда он говорит, кто-то вот говорит, я Павлов, я Аполлосов, да, разве Павел распялся за вас? То есть он, по большому счету, как все апостолы, об этом Шмеман пишет в своей небольшой, но такой довольно содержательной книжке, он говорит, чем была проповедь Евангелия? В рассказе о факте, в узнавании факта о воскресении Христовом. Поэтому, конечно, никакого акцента на нравственном регуляторе, так сказать, быть не могло тогда, скорее всего. Да? То есть это было, потому что нравственные правила существовали и раньше. Да? И они, в общем, как любая нравственная система, есть следствие некоего содержания. Да? Нравственная система следует за чем-то. И поэтому, конечно, никто из апостолов не делал на этом акцент. И апостол Павел не делал. А вот следующие за ним уже авторы, они создают, уже пытаются все это, ну, так сказать, оформить, да, и здесь уже связать вот эти нравственные темы с тем, о чем уже сказали апостолы, и с самым главным. Поэтому это такое естественное развитие, мне кажется, так. Условно говоря, нравственные правила, они ведь практически не изменились, да, и было бы странно, если бы проповедь апостольская начиналась с того, что вот, как вам говорили раньше, и мы говорим, что это все правильно, да? Они как раз-таки говорили о другом, да, вот продолжая вот это вот слова Спасителя, а я же говорю вам, да, вот они говорят, а мы же говорим вам о Христе. О Христе. Вот мы вам сейчас о главном говорим. Вот. А потому что если бы они просто говорили, вот Павел, он ведь и до этого наверняка там, как фарисей, учил всем соблюдением всех этих правил. Ну и продолжал бы учить. Это было бы непонятно, да? То есть, а что поменялось-то?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем наш разговор. Снова обратимся к книге, на этот раз к новой, только что вышедшей силами, насколько я могу судить, авторов журнала «Фома». В издательстве «Эксмо» выходит книга под названием «Загадки Бога. Ответы на самые неудобные вопросы о Творце Вселенной». Среди авторов Сергей Худиев, Александр Ткаченко, Владимир Гурбуликов, Игорь Цуканов, Павел Великанов, Виталий Каплан, ну и Владимир Легойда. Все прекрасно известные нашим радиослушателям имена и спикеры с интригующим названием книга «Загадки Бога и ответы на самые неудобные вопросы о Творце Вселенной». И на второй обложке этой книги такая фраза, цитата из вас. «Загадки Бога – это книга для смелых людей. Дело не только в смелости бросать вызов самому Творцу Вселенной, ставить под вопрос красоту и справедливость сотворенного им мира, как это делает Иван Карамазов в знаменитом романе Достоевского. Смелости требует и сам путь поиска ответов на эти вопросы. Ведь в какой-то момент ты начинаешь понимать, чтобы продвинуться по нему, по этому пути, нужно быть готовым перевернуть свой взгляд на мир и на самого себя». Не получить ответ, чтобы измениться, а измениться, чтобы получить ответ. Да, это рискованное путешествие, но оно того стоит. Коль скоро эта цитата подписана вашим именем, не могу не спросить, а у вас в жизни были ситуации, когда приходилось вот так вот измениться, чтобы получить ответ? Вы были в ситуации бросания вызова Богу, может быть, не в карамазовской степени, сомнения какого-то такого полного и тотального в Божьем мире, хотя, как говорит Иван, он ни Бога не принимает, а мира не принимает. Но вот что-то настолько же значимое в какого-то интеллектуального вопрошания. Что для вас-то было?
Ну, вы знаете, как раз-таки вот вся трагедия Карамазова в том, что он либо не понимает, либо не принимает этой позиции, он вообще не говорит о необходимости собственного изменения. Он говорит исключительно, вот, по крайней мере, на сегодня мне представляется это именно таким образом, поскольку он констатирует некую проблему с помощью разума, и с помощью разума же пытается эту проблему разрешить, и принципиально не рассматривает неразрешимость этой проблемы вот таким вот интеллектуальным способом, и принципиально не рассматривает тот ответ, который, как мы уже многократно говорили, в том числе в наших эфирах, который дает Достоевский через Зосиму, через других героев, что ответ на этот вопрос лежит на пути изменения себя. Вот то, что я пытался в этих словах сказать, вот, и то, что мы, разные авторы в этой книге, так или иначе тоже к этой теме подходим с разных сторон, что ты должен измениться сам, открыть свое сердце, и тогда ты увидишь решение этих проблем, но пока ты не изменился, их увидеть, это решение, невозможно. И поэтому, если угодно, Иван Карамазов здесь обречен. Да? Он обречен на вот это вот постоянное восклицание. Причем, посмотрите, вот даже, в общем, последовательных атеистов, в том числе и наших современников, да, ведь у них вот этот вопрос, во-первых, он их не оставляет, да, он никуда не девается, а во-вторых, он остается неразрешимый годами. Да, хотя, в общем, на мой взгляд, если Бога нет, вообще-то непонятно, в чем вопрос их. Да, ну, нет Бога и нет. Почему тогда они с этим вопросом подходят? Вот, ну, тогда он, разве что он их убеждает в несуществовании Бога, но вот странно, что они вывод этот делают иначе. Вот, ну, Бог с ним, поскольку вопрос-то был не в этом, я понимаю, были ли какие-то у меня ситуации. Но видите как, у меня скорее вот знакомство с верой было все-таки открытием возможности другого взгляда на мир. Когда ты, столкнувшись с миром христианства, понимаешь, что все происходящее можно совершенно на него, на это все можно смотреть иначе. И вот в принципе вот первым таким шагом к пониманию изменения себя стало вот такое довольно плавное, но довольно четкое осознание того, что нельзя быть христианином, читая книжки только. Вот, что есть живая жизнь церкви, и ты должен начать этой жизнью жить. Это вот первый этап, который, в принципе, наступил вот у меня в студенчестве, и который, собственно, и привел нас с друзьями в церковь. Вот мы попытались жить церковной жизнью. И вот, конечно, это вот такой первый некий водораздел, да, когда ты понимаешь, что ты должен меняться сам. Потом все это довольно сложно меняться, ты понимаешь, что ты не меняешься, и где-то даже вот, если меняешься, то не в ту сторону, в которую следовало бы, вот, а, не, наверное, вот вторым, если совсем такими большими мазками, то могу сказать так исповедально вам, что, конечно, вот где-то лет 45 стало таким рубежом, когда ты возвращаешься к главным вопросам о жизни и смерти. И вы знаете, вот в юности они решаются легко. Ты говоришь про смерть, там, про основной религиозный вопрос, про вечность и так далее, так далее. Но просто ты дыхание этой смерти не чувствуешь. Если вот тебе Господь это не послал каким-то образом, через какие-то семейные трагедии, через историю близких, друзей и так далее, то, в общем, все равно это остается, ну, это потом, да, это потом. Не может молодой человек это почувствовать, если он сам не болеет тяжело, если там вокруг у него нет каких-то трагедий. Это потом. Ты понимаешь, что это не сейчас. А вот, наверное, у каждого есть момент, который в жизни, да, это связано, может быть, с физическим состоянием, с окружением, с ситуацией вокруг. Да, и вот, знаете, как часто говорят, что есть такая фраза, многократно повторяющаяся в разных контекстах, что вот когда на похороны зовут уже чаще, чем на дни рождения, да, это не может не менять отношения. Вот у меня возвращение к этим вопросам связано, к сожалению, наверное, не с каким-то духовной моей жизнью, а просто вот с самым что ни на есть таким бытовым жизненным контекстом. Да, когда ты понимаешь, что вот уже не пройдя до половины земную жизнь, вот я как-то, как мне представляется, кризиса среднего возраста, как такового, о котором все говорят, тем ли я занимаюсь, там, а что такое. Вот у меня его, ну, как-то Господь миловал, не было. Может, еще не было, но вот я, у меня нет, знаете, там, ощущения бессмысленности жизни, а что я делаю, нет. А вот понимание того, что жизнь может в любой момент закончиться, и вот что я за эти там 30 лет жизни в церкви сумел сделать на пути изменения себя, и сумел ли я хоть что-то сделать. Вот кто я, тот самый вопрос, который я задаю всем в начале парсоны, который для меня очень важен. И честно вам скажу, вот самым большим ну, разочарованием – это громкое слово, расстройством моим от встреч, которые все мне очень дороги, правда, каждая по-своему, является, вот больше всего меня как раз расстраивает ответ на этот первый вопрос, потому что очень редко я встречаю, вот здесь он резонирует, ответ резонирует с моим вопросом. Когда человек, ну, я там отец, брат, сын, сват, там, мать, жена. Там. Вот я, в общем, как мне представляется, не про это спрашиваю. Но вот в данном случае это не обвинение, я, может быть, неправильно спрашиваю. Но вот этот вопрос, который я себе адресую, и мне туда страшно заглядывать, вот, он вот у меня связан, повторяю, не с напряжением духовной жизни, а просто с возрастом. Но от этого не легче, так сказать. Вот так я как-то витиевато, длинно и невнятно ответил на ваш вопрос об изменениях.
Спасибо. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер», как всегда, в этом часе по пятницам. У микрофона Константин Мацан. Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».